сегодня вот в принципе мнение, наверное, общественной морали, понятие морали, нравственности, греха, оно очень сильно меняется, и, может быть, общество все дальше и дальше отдаляется вот от тех неких идеалов, которые изначально были и были близки церкви. Сегодня мы понимаем, что разрыв увеличивается, и в том числе молодому человеку все сложнее, наверное, прийти в храм, прийти на исповедь, потому что все больше грехов, и чем дольше он не приходит на исповедь, тем сложнее, наверное, исповедоваться вот в тот момент, когда они приходят. И возникает вот какая-то такая замкнутый в какой-то смысле круг и отсутствие возможности найти какие-то ответы в храме. Вот должна ли церковь, может быть, идти навстречу, может, как-то менять свои внутренние представления о том, что такое грех, может быть, как-то становиться лояльнее каким-то грехам человеческим, может быть, пытаться менять общественное представление. Вот у меня нет ответа, очень хотелось бы понять, каково мнение у Русской Православной Церкви. Угу.
Да, спасибо. Ну вот, менять свои представления, эта идея, она присутствует в истории христианства. Это не то, что вот какая-то новелла 21 века. В глубокой древности возникали, в первом тысячелетии возникали некоторые представления о грехе в ту или в другую сторону. Например, в конце третьего века, даже в середине третьего века возникло такое движение, которое называется манихейство внутри христианства, которое предполагало, что все, что касается материальной, видимой человеческой жизни, это уже грех. Если человек заботится вообще об своей одежде, о еде, о семье, то он уже согрешает, потому что он должен думать только о вечной жизни. И церковь осудила манихейство. Был такой выдающийся церковный писатель Ориген, он был в Александрии, жил тоже в III веке, он написал замечательные произведения. Был человеком огромной эрудиции. Но он прямо воспринял заповедь Божию: если там рука тебя искушает, там вот отруби, глаз тебя искушает, вот, лишись глаза. Вот он был подвержен, видимо, так, был темпераментным человеком, да? И он себя скопил, чтобы не искушаться. То есть дословно воспринял эту заповедь, да? И церковь его осудила. То есть она его должна была бы провозгласить святым. Но вот один этот поступок сразу вывел его из этой возможности быть канонизированным, да? После его смерти, конечно. А где-то начиная с XVI века, особенно на Западе, стали развиваться такие либеральные тенденции в христианстве, связанные с возникновением протестантизма. Собственно говоря, в 1517 году, 17-й год он такой какой-то особенный, вот произошла первая революция. Она произошла не в Голландии и не в Британии, и была не буржуазной, она была церковной. И если бы не произошло этой революции, то и все последующие революции, неизвестно, произошли или нет. А революция произошла внутри церкви. Да? Возникла так называемая реформация, протестантизм. Это и была революция внутри церкви. И в самом начале протестанты были достаточно такими строгими в отношении морали и всего прочего. А поскольку это было очень все связано, и здесь уже вступает в ход марксистская трактовка истории с развитием производственных отношений и производительных сил в прямом смысле слова, с появлением буржуазного класса, да, который нуждался в оправдании своих целеполаганий. А целеполагание — это вот это. Значит, нужно было это все оправдать. А церковь не оправдывала. И возникает вот эта революция, я думаю, не без участия тех, кто желал иметь эту идеологическую поддержку для этого нового класса. И вот появляется, вначале они такие, вроде были ригористы такие в сфере морали, а потом пошли по пути обслуживания сильных мира сего. Когда сильные мира сего сейчас сказали, что нужно признать гомосексуальные браки, то протестанты сказали: есть. и признали браки. Завтра еще что-нибудь скажут сильные мира сего. Возникнет какой-то, как сейчас говорят, мейнстрим в мировой информационной системе, да, в сфере масс-медии. И будут говорить протестантам, слушайте, надо это поддержать. И найдутся те, кто сразу поддержит. А что происходит в этих религиозных общинах? Храмы пустеют, люди уходят, потому что никому такая церковь по-настоящему не нужна. Церковь либо хранит Богом данную истину, откровение, либо она никому не нужна. Потому что если она не хранит, а занимается только социальными вопросами, еще какими-то там философскими и так далее, то и без церкви можно прекрасно решать все эти вопросы. Главное назначение церкви – это хранить вот в том числе эти ценности, о которых мы сейчас с вами говорим. Поэтому это не вопрос некоего такого маневра в работе церкви, вот, что, мол, нужно быть более вот так покладистыми, идти вот навстречу там, каким-то слабостям людей, потому что такое время. А это принципиальный вопрос, быть церкви или не быть церкви. Мы не можем быть ни более консервативными, ни более либеральными. Мы можем только действовать в рамках Слова Божьего. Вот то, что Господь нам сказал, вот мы это и должны передавать народу. Но передавать в категориях мысли, слова, которые являются приемлемыми, понятными для каждого последующего поколения людей. Собственно говоря, богословие – это и есть трактовка божественного откровения в контексте соответствующей культуры, философского мышления и так далее. Вот поэтому ничего подобного мы сделать не сможем. А если сделаем, то вы навряд ли будете собираться на встречу с патриархом. Вам такой патриарх не нужен будет.